Глава 3. О добре и зле. Проблему сопротивления злу невозможно поставить правильно, не определив сначала местонахождение и сущность зла. Так, прежде всего, зло, о сопротивлении которому здесь идет речь, есть зло не внешнее, а внутреннее. Как бы ни были велики и стихийны внешние вещественные разрушения и уничтожения, они не составляют зла. Ни астральные катастрофы, ни гибнущие от землетрясения и урагана города, ни высыхающие от засухи посевы, ни затопляемые поселения, ни горящие леса. Как бы ни страдал от них человек, какие бы печальные последствия они ни влекли за собою, материальная природа, как таковая, даже в самых с виду нецелесообразных проявлениях своих, не становится от этого ни добрую, ни злою. Самое применение идеи зла к этим явлениям осталось в наследство от той эпохи, когда все одушевляющее человеческое воображение усматривало живого душевно-духовного деятеля за каждым явлением природы и приписывало всякий вред какому-нибудь зложелательному вредителю. Правда, стихийные естественные бедствия могут развязать зло в человеческих душах, ибо слабые люди с трудом выносят опасность гибели, быстро деморализуются и предаются самым постыдным влечениям. Однако люди, сильные духом, отвечают на внешние бедствия обратным процессом, духовным очищением и укреплением в добре, о чем достаточно свидетельствуют хотя бы дошедшие до нас исторические описания великой европейской чумы. Понятно, что внешний материальный процесс, пробуждающий в одних душах божественные силы и развязывающий в других дьявола, не является сам по себе ни добром, ни злом. Зло начинается там, где начинается человек, и притом именно нечеловеческое тело во всех его состояниях и проявлениях как таковых, а человеческий душевно-духовный мир — это истинное местонахождение добра и зла. Никакое внешнее состояние человеческого тела само по себе, никакой внешний поступок человека сам по себе, то есть взятый и обсуждаемый отдельно, отрешенно от скрытого за ним или породившего его душевно-духовного состояния, не может быть ни добрым, ни злым. Так телесное страдание может повести одного человека к беспредметной злобе и животному огрубению, а другого — к очищающей любви и духовной прозорливости. И понятно, что, став для первого возбудителем зла, а для второго пробудителем добра, оно само по себе не было и не стало ни злом, ни добром. Именно на этой двуликости телесных лишений и страданий настаивали мудрые стоики, смотри примечание звездочка, научая людей обезвреживать их яд и извлекать из них духовное целение». Точно так же все телодвижения человека, слагающие внешнюю видимость его деяния, могут проистекать и из добрых, и из злых побуждений, и сами по себе не бывают ни добрыми, ни злыми. Самое свирепое выражение лица может не таить за собой злых чувств. Самая обидная неучтивость может проистекать из рассеянности, вызванной глубоким горем или научной сосредоточенностью. Самое резкое телодвижение может оказаться непроизвольным рефлексом. Самые оскорбительные слова могут оказаться произнесенными на сцене или в бреду. Самый тяжелый удар мог быть нечаянным или предназначенным для спасения. Самый ужасный разрез на теле может быть произведен по мотивам хирургическим или религиозно-очистительным. В жизни человека нет и не может быть ни добра, ни зла, которые имели бы чисто телесную природу. Вне их отношения к внутреннему миру нелепо и бессмысленно. Это, конечно, не значит, что внешнее телесное выражение совсем безразлично перед лицом добра и зла, или что человек может делать вовне все, что ему угодно. Нет, но это значит, что внешнее подлежит нравственно-духовному рассмотрению лишь постольку, поскольку оно проявило или проявляет внутреннее душевно-духовное состояние человека, его намерение, его решение, его чувствование, его помысел и так далее. Дело обстоит так, что внутреннее, даже совсем не проявленное вовне или, по крайней мере, никем извне не воспринятое, уже есть добро или зло, или их трагическое смешение. Внешнее же может быть только проявлением, обнаружением этого внутреннего добра или зла, или их трагического смешения, но само не может быть ни добром, ни злом. Перед лицом добра и зла всякий поступок человека таков, каков он внутренне и изнутри, а не таков, каким он кому-нибудь показался внешне или извне. Только наивные люди могут думать, что улыбка всегда добра, что поклон всегда учтив, что уступчивость всегда доброжелательна, что толчок всегда оскорбителен, что удар всегда выражает вражду, а причинение страданий — ненависть. При нравственном и религиозном подходе внешнее оценивается исключительно как знак внутреннего, то есть устанавливается ценность не внешнего, а внутреннего, явленного во внешнем, и далее внутреннего, породившего возможность такого внешнего проявления. Именно поэтому два с виду совершенно одинаковых внешних поступка могут оказаться имеющими совершенно различную, может быть, прямо противоположную нравственную и религиозную ценность. Два пожертвования, две подписи под одним документом, два поступления в полк, две смерти в бою. Казалось бы, что христианское сознание не должно было бы нуждаться в таких почти аксиоматических разъяснениях. Но если таким образом настоящее местонахождение добра и зла есть именно во внутреннем душевно-духовном мире человека, то это означает, что борьба со злом и преодоление зла могут произойти и должны достигаться именно во внутренних усилиях, и преображение будет именно внутренним достижением. Какой бы праведности, или, вернее, моральной верности, не достиг человек в своих внешних проявлениях и делах, все его достижение, несмотря на его общественную полезность, не будет иметь намерения добра без внутреннего, качественного перерождения души. Внешний обряд доброты не делает человека добрым. Он остается нравственно мертвым фарисеем, повапленным гробом. До тех пор, пока самая глубина его личной страсти не вострепещет последними корнями своими от луча Божьей очевидности и не ответит на этот луч целостным приятием в любви, радости и смертном решении, никакая внешняя корректность, выдержанность и полезность не дадут ему победы над злом, ибо систематически непроявляемое зло не перестает жить в душе и, может быть, втайне владеет ею. И обычно бывает даже так, что оно незаметно просачивается во все внешние правильные поступки морального человека и отравляет их ядом недоброжелательства, зависти, злости, мести и интриги. Конечно, внешние воздействия, идущие от природы и от людей, начиная от благоухания цветка и величия гор и кончая смертью друга и примером праведника, могут пронзить мертвую душу лучом божественного откровения. Но самое преображение и заключительная преображенность всегда бывали и будут внутренним, душевно-духовным процессом и состоянием. Вызвать в себе эту потрясающую, таинственную встречу личной страстной глубины с Божиим лучом и закрепить ее силою духовного убеждения и духовного характера — это значит бороться со злом в самом существе его и одолеть. Кто хочет подлинно воспротивиться злу и преодолеть его, тот должен не просто подавить его внешние проявления и не только пресечь его внутренний напор. Он должен достигнуть того, чтобы злая страсть его собственной души из своей собственной глубины, обратившись, увидела, увидев, загорелась, загоревшись, очистилась, очистившись, переродилась. Переродившись, перестала быть в своем злом обличии. Переживающий это присутствует в самом себе при обращении своего личного сатаны, таинственный огонь его собственный, и в то же время больше, чем его собственный, прожигает извечную неисправимость его души до самого дна. Из самой темноты ее, из последней бездны, устами этой бездны возносится молитва благодарения и радости. Душа исцеляется вся, и вся сияет светом, и уже по-новому обращается к Богу, к людям и к миру. Такое состояние души достижимо только на внутренних путях одухотворения и любви. Добро и зло в их существенном содержании определяются через наличность или отсутствие именно этих двух сочетающихся признаков любви и одухотворения. Человек духовен тогда и постольку, поскольку он добровольно и самодеятельно обращен к объективному совершенству, нуждаясь в нем, отыскивая его и любя его, измеряя жизнь и оценивая жизненное содержание мерою их подлинной божественности, истинности, прекрасности, правоты, любовности, героизма. Однако настоящую силу и цельность одухотворение приобретает только тогда, когда оно несомо полнотою, плеромою, смотри примечание 19, глубокой и искренней любви к совершенству и его живым проявлениям. Без плеромы душа, даже с верную направленностью, раздроблена, экстенсивна, холодна, мертва, творчески непродуктивна. Человек любовен тогда и постольку, поскольку он обращен к жизненному содержанию силою приемлющего единения, тою силою, которая устанавливает живое тождество между приемлющим и приемлемым, увеличивая до беспредельности объем и глубину первого и сообщая второму чувство прощенности, примиренности, достоинства, силы и свободы. Однако любовь приобретает настоящий предмет для своего единения и свою настоящую чистоту только тогда, когда она одухотворяется в своем направлении и избрании, то есть обращается к объективно совершенному в вещах и в людях, приемля именно его и вступая в живое тождество именно с ним. Без духовности любовь слепа, пристрастна, своекорыстна, подвержена опошлению и уродству. Согласно этому, добро есть одухотворенное, или иначе религиозно опредмеченное от слова «предмет» — любовь. Зло — противодуховная вражда. Добро есть любящая сила духа, зло — слепая сила ненависти. Добро по самой природе своей религиозно, ибо оно состоит в зрячей и целостной преданности божественному. Зло по самому естеству своему — противорелигиозно, ибо оно состоит в слепой, разлагающейся отвращенности от божественного. Это значит, что добро не есть просто любовь или просто духовная зрячесть, ибо религиозная неосмысленная страстность и холодная претенциозность не создадут святости. И точно так же это значит, что зло не есть просто вражда или просто духовная слепота, ибо вражда ко злу не есть зло. И беспомощное метание непрозревшей любви не составляет порочности. Только духовно слепой может восхвалять любовь как таковую, принимая ее за высшее достижение и осуждать всякое проявление враждебного отвращения. Только человек мертвый в любви может восхвалять верный духовный вкус как таковой, принимая его за высшее достижение и презирать искреннее и цельное заблуждение духовно непрозревшей любви. Такова сущность добра и зла, и, может быть, христианскому сознанию достаточно вспомнить о наибольшей евангельской заповеди «Полнота любви к совершенному Отцу», смотри примечание 20, для того, чтобы в нем угасли последние сомнения. При таком положении дел внутреннее местонахождение зла и внутренняя преоборимость его становятся вполне очевидными. Настоящее одоление зла начинается через глубинное преображение духовной слепоты в духовную зрячесть, а замыкающейся отрицающей вражды в благодатность приемлющей любви. Необходимо, чтобы духовно прозрела не только вражда, но и любовь. Необходимо, чтобы любовью загорелась не только духовная слепота, но и духовная зрячесть. В освобожденной от зла, преображенной душе, одухотворенная любовь становится подлинным, глубочайшим источником личной жизни, так что все в душе делается ее живым видоизменением. И служба дня, и восприятие музыки, и чтение папируса, и созерцание горной грозы, и то высшее, строгое беспристрастие, в котором монах, ученый и судья выдерживают и себя, и других, и даже та безжалостная вражда — козлу в себе и в других, которое необходимо пророку, государственному вождю и воину. Такое преображение только и может быть осуществлено во внутренней духовной самодеятельности человека, ибо любовь не может загореться и одухотвориться по чужому приказу, а духовность может расцвести и насытиться полнотой, плеромой только в длительном, религиозно-нравственном самоочищении души. Конечно, помощь других может быть здесь велика и могущественна, и близких людей, и далеких, и семьи, и церкви, и в свободном научении духовному пути и методу, и в пробуждении любви живою любовью. И понятно, чем огненнее и прозорливее дух, тем большему он научит других в свободном общении, и словом, и делом, и обличением, и утешением, и деятельным милосердием, и щедрую уступчивостью. И чем глубже и чище помогающая любовь, тем легче и плодотворнее передается ее огонь в душу другого негорящего. Душа, сопротивляющаяся злу, нуждается для победы в любовности и духовности. И тот, кто дает ей духа через любовь и любви в духе, тот помогает ее победе и сопротивляется злу не только в себе, но и в другом. Преображение зла только и может быть осуществлено тою силою, в слепом искажении которой зло как раз и состоит. Только сама духовно зрячая любовь может взять на себя эту задачу и победно разрешить ее до конца. Только она может найти доступ в ту бездну слепого ожесточения, безбожного своекорыстия, из глубины которой должно начаться обращение, очищение и перерождение. И для христианского сознания здесь, кажется, не может быть ни спорного, ни сомнительного. И вот когда граф Толстой и его единомышленники призывают к внутреннему преодолению зла, смотри примечание, звездочка, к самосовершенствованию, смотри примечание, две звездочки, к любви, смотри примечание, три звездочки. Когда они настаивают на необходимости строгого суда над собою, на необходимости различать человека и зло в нем, смотри примечание, звездочка, на неправильности сведения всей борьбы со злом к одному внешнему принуждению, смотри примечание, две звездочки, на духовном и нравственном преимуществе убеждения, смотри примечание, три звездочки, то они следуют в этом за священной традиции христианства, и они правы. Таинственный процесс расцвета добра и преображения зла осуществляется, конечно, любовью, а не принуждением, и противиться злу следует из любви, от любви и посредством любви. Но тот, кто признает это по изложенным выше основаниям, тот не только не обязан, но и не может принять всю остальную часть их учения, принципиально отрицающую заставление как таковое. В самом деле, если одухотворенная любовь имеет способность преображать зло, то значит ли это, что в общем великом процессе сопротивления злу заставление совершенно немощно, бесцельно, вредно и гибельно? Можно ли умозаключить от необходимости добровольного самосовершенствования к необходимости предоставления злодеям добровольно и беспрепятственно злодействовать? Если я обязан творить нравственное очищение внутри себя, то означает ли это, что злодей имеет право изживать свое зло во внешних злодеяниях? Если человек и зло в нем не одно и то же, то разве нельзя воздействовать на человека так, чтобы это воздействие благодетельно передалось именно злу в нем живущему? Одним заставлением невозможно победить зло. Выводимо ли из этого полное отвержение заставления? Разве более глубокое исключает более элементарное? И разве дело творческого преображения души возможно только при внешней нестесненности злодея? Или же принуждение есть само по себе зло, и любовь исключает принуждение принципиально –